Здравствуйте, мы читаем книгу «Зоар для всех», первый том, предисловие книги «Зоар», 340-я страница, статья «Выход Раби Шимона из пещеры». Можно задать вопросы на сайте КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в течение урока «Зоар для всех», первый том, предисловие книги «Зоар», страница 340-я, статья «Выход Раби Шимона из пещеры».
Мы находимся, скажем, в состоянии тумана, ощущения слабости, все в спячке, нет силы, нет ясности, нет горящих глаз, нет силы в теле, которую бы мы чувствовали, но каждый просто вот так в полусне, в полусне, в полусне. Это состояние, которое дается свыше, и мы должны воспользоваться им в правильном виде. Без таких состояний тоже нельзя прийти к цели творения. Поэтому это как в лаборатории. Я должен смотреть на это состояние немного со стороны, насколько я способен на это. И рассмотреть, что Творец делает со мной, почему Он делает из меня такую тряпку, когда я ни в разуме, ни в сердце, ни физически телом не могу производить действия, на самом деле, практических, хороших, когда именно в таких случаях я как раз ближе всего к Нему, да? Я раскрываю, насколько я нуждаюсь в силе свыше, когда сам я не способен ни на что. И, по сути дела, это хорошо. Мы должны сейчас осторожно, как мы изучаем в Зоре, попросить, чтобы дал мне силу и силу выяснения, силу для того, чтобы я знал, для чего пробуждаться, подниматься, как соединяться с другими, что это даст мне, и так далее. И давайте читать Зоар, и будем надеяться, что воздействие этой книги поможет нам, и мы перед окончанием чтения уже будем чувствовать себя в совершенно другом виде. Давайте направлять себя на это, хорошо? Перейти из состояния полусна в состояние пробуждения, готовности. Пожалуйста.
Статья «Выход Раби Шимона из пещеры», 185-й пункт. Раби Пинхас обычно встречал Раби Рахумая на берегу моря Кинерет. Большим человеком был Раби Рахумай. Он был в преклонных годах, и зрение его притупилось. Обратился он к Раби Пинхасу. «Слышал я достоверно, что у друга нашего Йохая есть жемчужина, драгоценный камень, сын. Смотрелся я в сияние этой жемчужины. Оно подобно свету солнца, выходящего из своего укрытия, и озаряющего весь мир». Пояснение сказанного. Малхут во всех своих исправлениях называется драгоценным камнем и называется жемчужиной. И говорит, у нашего друга Йохая есть жемчужина, драгоценный камень, сын, который уже удостоился Малхут во всех ее исправлениях и украшениях. И благодаря Духу Святости он рассмотрел в сиянии этой жемчужины, что оно подобно свету солнца, выходящего из своего укрытия. То есть, что Малхут придет к такому исправлению, когда свет луны будет как свет солнца, и тогда она озарит полностью весь мир. И вот, после того, как свет Малхут превратился в свет солнца и поднялся до небес в своей высшей точке, начала она светить от небес и до земли в одном световом столбе, светящем абсолютно всему миру.
Мы стараемся буквально получить инфузию, чтобы свет подействовал и произвел свое действие с нами, чтобы мы пробудились, начали лучше чувствовать и лучше жить. Пожалуйста.
Он светил, не переставая, пока не достиг Раби Шимон исправления престола Атика Йомина в подобающем виде. Имеется в виду, что он уже удостоился двух раскрытий, относящихся к концу исправления. И это шесть речений. От «Небеса рассказывают» и до «Учения Творца совершенно». И шесть имен, которые написаны от речения «Ничто не сокрыто от тепла его» и до конца псалма.
Слова в Торе — это словно пишут программу для компьютера, да? Потому что каждое слово — это указание.
И слова «свет стоит от неба и до земли и озаряет весь мир» косвенно указывают на эти шесть речений. А слова «пока не явится Атик Йомин, воссев на троне, как подобает», указывают на эти шесть имен. 186 пункт. И этот свет стоит от неба и до земли и озаряет весь мир, пока не придет Атик Йомин, кетер, воссев на троне, как подобает, то есть до конца исправления. И весь этот свет соединился с домом твоим, то есть с его дочерью, потому что дочь Раби Пинхаса была женой Раби Шимона бен Юхая, и от света, соединившегося с домом твоим, выходит свет тонкий и слабый, и это сын его дочери, Раби Элазар. И, выйдя наружу, он освещает весь мир. Счастлива доля твоя. Выходи, сын мой, выходи. Иди вслед за этой жемчужиной, озаряющей мир, ибо время благоприятствует тебе. Объяснение. Дочь Раби Пинхаса бен Яира была женой Раби Шимона. Таким образом, Раби Шимон соединен с дочерью Раби Пинхаса бен Яира. Здесь имеется в виду Раби Элазар, который произошел от света, соединившегося с домом Раби Пинхаса бен Яира. То есть от Раби Шимона и жены его, и Раби Элазар вышел и озарил весь мир целиком.
Конечно же, говорится здесь не о людях и связях.
187 пункт. Он вышел от него и собрался взойти на корабль. С ним было два человека. Увидел он двух птиц, которые приближались, летя над морем. Возвысив свой голос, он воскликнул: «Птицы, птицы, ведь вы летаете над морем. Может, вы видели место, где находится бен Юхай?» Подождав немного, сказал: «Птицы, птицы, отправляйтесь и принесите мне ответ». Полетели они, отдаляясь и уходя все дальше в море, и скрылись из виду. Объяснение. Раби Шимон, спасаясь бегством от царства, издавшего указ казнить его, укрылся вместе со своим сыном в одной пещере, и никто не знал, где он. Поэтому Раби Пинхас бен Яир вышел спросить о нем у прибывающих с моря. 188 пункт. Не успел он подняться на корабль, как птицы уже явились.
Мы буквально направляем себя на свет, возвращающий к источнику. Насколько мы находимся в связи между собой, насколько близки к свету, насколько мы ходим, хотим воспользоваться им в виде продвижения к отдаче, чтобы подняться над собой, погрузиться в центр группы, свет в результате этого действует на нас все сильнее. Пожалуйста.
88 пункт. Не успел он подняться на корабль, как птицы уже явились. И в клюве одной из них письмо, в котором написано, что Раби Шимон вышел из пещеры вместе с Раби Элазаром, сыном своим. Отправился к нему Раби Пинхас и нашел его изменившимся, и тело его полностью покрылось ранами и язвами от длительного пребывания в пещере. Стал он плакать о нем и произнес: «Мне горько, что я вижу тебя в таком состоянии». Ответил ему Раби Шимон: «Благословенна доля моя, что ты увидел меня в таком состоянии, ведь если бы ты не увидел меня таким, я бы не стал таким». Заговорил Раби Шимон о заповедях Торы, произнеся: «Заповеди Торы, которые дал Творец Израилю, все записаны в Торе в общем виде». Объяснение. В течение долгих лет пребывания в пещере он был вынужден сидеть там в песке, чтобы укрыть свою наготу и заниматься Торой. Из-за этого плоть его покрылась ранами и язвами. Стал плакать о нем Раби Пинхас и произнес: «Мне горько, что я вижу тебя в таком состоянии». Ответил ему Раби Шимон: «Благословенна доля моя, что ты увидел меня в таком состоянии, ведь если бы ты не увидел меня таким, я бы не стал таким». То есть не удостоился бы раскрытия тайн Торы, ведь всей возвышенности своей великой мудрости он удостоился в течение тех 13 лет, что скрывался в пещере. Заговорил Раби Шимон: «Все заповеди Торы, которые дал Творец Израилю, все они описаны в Торе в общем виде, в речении: вначале создал Творец до слов и стал свет». И далее он поясняет, что речение «вначале создал Творец» — это заповедь страха и наказание за несоблюдение ее, и в нее включены все заповеди Торы.
Вопросы? Да.
Не было понятно намерения вначале, когда вы сказали: мы в дремоте, мы должны просить о пробуждении.
Да.
Если мы говорим, что всякое состояние приходит, потому что оно самое лучшее, то зачем мне нужно просить выйти из этого состояния?
Это самое хорошее состояние для просьбы.
Так в чем разница между этим и, например, когда у меня...
Если ты сидишь, и ты видишь себя, что ты спишь и не можешь пробудиться, и тебе трудно, и тебе не хочется, и ты находишься в затуманности чувств и желаний всего. Но ты знаешь вместе с тем, что ты находишься в таком особом состоянии, и это состояние не слишком особенно. Оно не слишком хорошо, это значит, что можно пробудиться, и можно пойти вперед, и можно достичь, и тебе дают понять, что ты находишься в состоянии спячки, и ты можешь выйти из этого. Ты все-таки находишься на уроке, ты находишься во время чтения Зор, ты слышишь товарищей, ты находишься среди них и можешь пробудиться. Еще раз, ты находишься в точке, которая находится вне твоего состояния. И эту точку ты должен сейчас выделить еще больше, присоединить ее к свету, возвращающему к источнику, и притянуть свет в свое спящее состояние.
Какая разница между тем, что я не нахожусь в сонном состоянии, я сейчас нахожусь в состоянии, когда меня занимает минус в банке, начальник, еще разные вещи. Я сейчас прошу для того, чтобы я смог соединиться с тобой, дай мне в лотерею выиграть или в банке счет. Зачем, чтобы я смог выйти в более положительное состояние?
Очень хорошо. Почему ты обращаешься ко мне, я не понимаю?
Я слышу, в чем разница между этими состояниями.
Обратись к Творцу.
Есть ли разница между этими обращениями?
Да, конечно. Для чего тебе все эти вещи выстраивать?
По той причине, что хотел выйти из дремоты.
Да?
Да.
Чтобы доставить наслаждение?
Конечно.
проси, нет никакой проблемы. Никакой проблемы, пожалуйста.
То есть, если я чувствую в своих келим, что я не знаю, исправлю они или нет, что состояние дремоты нехорошо для меня, я хочу выйти в состояние другое. То же самое, если я ощущаю в своих исправленных или неисправленных келим, что у меня минусы в банке, проблемы, я могу просить это то же самое?
Да, проси, конечно, когда что ты не можешь отключиться от мысли минуса в банке. Ты хочешь это устроить? Что значит устроить это? Что несмотря на минус в банке, ты будешь думать не об этом, а о цели творения. Как доставить наслаждение Творцу?
Это нормально, но...
Ну, что нормального, если ты думаешь о минусе?
Мы сказали, что не выйти из минуса, а выйти из мысли о минусе в банке.
Правильно.
А тут сказали, давайте выйдем из дремоты. Это не то же самое. Не то, что вы сказали нам, давайте возьмите дремоту как самое лучшее состояние и не думайте о ней. Это две разные вещи.
Обратись к Творцу. Хорошо, ты слишком умный.
Не умный, я действительно, я просто...
Я же не спорю с тобой, у меня мое время очень дорого, все. Обратись к Творцу, с чем тебе хочется, а затем выяснишь. Хорошо. Только не забывай о том, что все, что есть у тебя, это Он тебя устраивает. Вот и все. Обращайся к тому источнику, откуда приходит к тебе твой банк и все, что есть у тебя дома. К тому же источнику. Не ищи чего-то другого, и тогда все будет в порядке. Хорошо? Да.
Доброе утро. Человек, который как мужчина идет по духовному пути, приходит в какой-то момент к ощущению раскрытия, и ему раскрывается то, что раскрывается, и свет светит, и все у него в знании.
В знании?
Он чувствует вещи, знает. Служение Творцу выясняется внутри знания, в его нынешних келим. Это пробуждает у меня два вопроса.
Ну,
как можно быть в знании и работать выше знания?
Я не знаю, что ты говоришь. В знании ничего не выясняется.
Второй вопрос. Как можно скрывать от этого человека, ведь работу вскрытия, как мы знаем, как можно скрывать от этого человека, что, ну, по сути дела, раскрыл то, что ты хочешь от него скрыть?
Скрыть от Творца? Я не понимаю эти вопросы. Я не понимаю вопрос. Прежде всего, в знании мы ничего не постигаем. Такого нет в знании. Но то, что я постигаю выше знания, то есть в свойствах отдачи, в свойствах милосердия в отраженном свете. Все мое постижение только в этом. И нет ничего в знании. В знании это значит в желании получать моем. Нет. Вот и все. И все остальное с той же точки. Мы не постигаем желание получать ничего. Все желание получать создано для того, чтобы я работал над ним, то есть чтобы пользовался им только для отдачи. И от него я ничего не получаю. Нет ничего в желании получать. А только если я присоединяю к себе чуждое желание и постороннее желание, и им я отдаю. Все это неправильно, то есть совершенно неправильный подход. Какая-то практическая кабала. Я не знаю. Я не знаю, как сказать. Где такое изучают?
То, что я хотел понять, то, что я учился здесь, это что мы должны работать в скрытии. В тот момент, когда есть раскрытие, не говорю о себе, я говорю, в тот момент, когда есть раскрытие, нужно работать в скрытии. Творение скрывает себя от Творца, которому раскрыта работа Творца. Как можно скрывать от этого?
Я не знаю, ты ставишь свои условия, потом сам же спрашиваешь об этих условиях. Я эти условия не поставил. Я Я не должен себя скрывать от Творца. Я скрываю свой эгоизм, свое желание получать. Я строю над ним сокращение. Я хочу работать во имя ближнего. Я всю свою работу перевожу на ближнего. Что это значит, что то, что Моше скрывает себя от Творца, как мы изучаем в Торе, это вещи возвышенные. Нечего скрывать от Творца. Пока что оставьте это. Это благодаря тому, что он скрыл это. Я должен скрыть только на желание получать, когда я пользуюсь им, начиная от него и далее во благо ближнему. И то, что мое желание получить может присоединиться к ближнему, в этой мере я им пользуюсь. В той мере, в какой я не могу, я сокращаю его. Вот и все.
Спасибо.
Пока что мы не понимаем друг друга. Да.
Рав, qui a besoin de la lumière qui réforme? Est-ce que c'est le juste ou alors l'impie?
Мы צריך את המאור המרזיר
למקום. Кому нужен свет, сращающий к источнику? Праведнику или грешнику?
Я не знаю, что такое праведник и грешник сейчас у него. Праведник, который чувствует себя праведником, оправдывающий себя, который находится на уровне бины. Грешник, который чувствует себя грешником, и тогда ему нужен свет, возвращающий к источнику. Может быть, это он имеет в виду? Мне нужно исправление, когда я чувствую себя грешником.
Он говорил тут о идол-воршипе, окей? Est-ce que celui qui a besoin de la lumière, c'est celui qui se sent déjà sur le chemin ou c'est celui qui s'est déjà écarté?
В предыдущей статье мы говорили о том, что, если я понимаю правильно, это пример подражания. Я не знаю, что такое предыдущая статья. Извините меня, о чем мы говорим? Откуда я знаю, что есть у него сейчас в голове, что я сейчас должен отвечать еще на это? Я не знаю. Если вы знаете, хорошо. Я не знаю. Мне нужен четкий вопрос, на который я могу дать ответ. Объясни мне, что ты спрашиваешь.
Он спрашивал об идолопоклонниках.
Ты это знаешь, да? А я этого не знаю. Ну, спроси.
Если я чувствую, что я идолопоклонник, могу ли я требовать света?
Это не идет вместе, такого не может быть. Если мы говорим о ступенях, мы не говорим о человеке, который хочет нажиться на науке Каббала, когда он изучает что-то. Это вещи малые, это все мы проходим такие состояния. Наши неисправности, они слабые, естественные у каждого из нас. То, что я поклоняюсь всевозможным материальным ценностям этого мира, это называется идолопоклонством. Идолопоклонство — это уже ступени.
Une autre question. J'aimerais comprendre pourquoi comment dans le Zohar ils parlent de Rabbi Shimon et Rabbi Elazar alors qu'ils ont écrit ils essayaient de découvrir le Zohar ensemble.
Как в Зоре он пишет, например, о Раби Шимоне и Раби Лазаре, которые пытались вместе раскрыть Зор.
Так в чем же проблема? Раби Шимон — это особая ступень, и Раби Элазар — это еще большая ступень, когда он говорит о конце исправления обычно, обо всем мире. Раби Шимон говорит только о группе, о народе Израиля.
mais je comprends bien, mais ils sont en train d'écrire le Zohar. Donc comment ils écrivent le Zohar et ils mettent leur nom dans le Zohar?
Они пишут Зор, как может быть, что они пишут Зор и ставят свое имя в Зоре?
Потому что это то, что они делают, они производят действия. Что это значит? Он пишет Зор как человек, но он находится в духовной системе и действует в ней во всевозможных видах, и об этом он пишет в книге. О чем еще он должен писать? Я не понимаю. Я нахожусь в какой-то лаборатории желаний, в общем, получать, и я нахожусь в нем и действую, проводя свет через себя во всю действительность. Я вижу, как это действует, и я присоединяюсь и продвигаюсь в этом. И я пишу, исходя из своей души, и я не могу находиться на месте кого-то другого. Я достигаю корня своей души. Это Гар Ацилута, Раби Шимон, Раби Элазар тоже. И есть у них сила благодаря высоте их ступени рассказать нам обо всем, что происходит в общей системе, что называется Зор, сияние. Зор — это тот свет бесконечности, который раскрывается во всех мирах. А почему нет? Я сейчас еду в какое-то место, где я должен что-то сделать и вернуться назад и так далее. И согласно этому я уже пишу роман. Есть много таких книг? В чем проблема-то? Да?
C'est comme si peut-être j'atteins les mondes spirituels et maintenant je commence à dire que Roy, Alex.
Non.
Comment est-ce que je vais? C'est comme si je dis, c'est comme si j'atteins les mondes spirituels et maintenant quand je suis dans les mondes spirituels, je commence à parler de Roy, je commence à parler de Alex ou c'est la même chose.
Gam, attends bien.
Ты понимаешь, что?
Я как бы сейчас постигаю какой-то духовный мир, начинаю говорить, допустим, о Раи, об Алексе, еще о ком-то.
Ты говоришь о душах? Конечно, правильно. О Килим? Конечно. Конечно, ты не говоришь о телах. О чем здесь говорить о телах? Ты говоришь о потенциальных силах, которые есть в каждом, и насколько каждый участвует или еще не участвует, а подготавливает себя к участию во всей этой системе. Я не понимаю вопроса. Какая персона? Мы говорим о душах. У каждого есть место в каждой, во всей этой общей душе, которая называется Адам, и там каждый человек, и там каждый выполняет свою роль.
Каждый здесь существует в духовном?
Конечно же, существует. И только в духовном. Этот мир вообще только иллюзия. Все, что мы видим здесь, это только наше воображение дает нам все проблемы и беды для того, чтобы мы раскрыли только истинный мир, а не этот воображаемый. Конечно же, мы находимся в духовном все. Мы находимся в конце исправления. Мы должны только раскрыть наше истинное состояние. Нет из испорченного мира, кроме как в нашем представлении, которое мы и должны исправить. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.